Признает ли Запад Россию террористическим государством? С такой инициативой выступил президент Владимир Зеленский после очередных ракетных ударов по большим и малым городам Украины. Винница, Днепр, Николаев, Харьков, Часов-Яр, Одесса. Ежедневные бомбометания. Десятки жертв и сотни раненых. Киев отвечает. Горят военные склады на оккупированных территориях, работают американские реактивные системы залпового огня «Хаймерс». Российская армия продолжает наступать на юго-востоке Украины. Война не останавливается ни на один день. Также в нашей программе. Денис Мантуров – новый вице-премьер.
Сигнал – ничего не изменится, все будут делать бизнес, но при этом произнося правильные речи.
Ничто не остановит маховик репрессий.
Андрея Пивоварова только что приговорили к 4 годам колонии общего режима.
Турист из России – бюджетный турист. The
impact. С точки зрения общих доходов, влияние на нашу индустрию туризма будет небольшое. Причина в том, что большинство туристов из России приезжали по турпакетам. И получается, что турист из России в день тратит меньше, чем туристы из других стран.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 28-й недели 2022 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Ставьте лайки, чтобы больше людей узнавали действительно важные новости. Россия за последние пару месяцев захватила несколько населенных украинских пунктов. Среди них Северодонецк и Лисичанск. И продолжает наступление. С другой стороны, украинское командование нашло способ усложнить передвижение армии противника за счет ракетных систем залпового огня «Хаймерс». Высокоточными снарядами были разрушены десятки складов с оружием. Теперь от российского командования требуется перестроить систему снабжения группировок в Донбассе и Херсоне. И не факт, что без мобилизации оно на это способно. С нами на связи военный эксперт из Киева Роман Цветан. С ним мы и поговорим о дальнейшем сценарии войны в Украине. Роман, здравствуйте. Сегодня, в субботу, министр обороны России Сергей Шойгу поручил наращивать действия армии РФ на всех операционных направлениях. Это цитата. Какие у вас ожидания от этого заявления?
Реальное наращивание сил сейчас происходит. Действительно, в течение последних нескольких дней идет поток живой силы. В основном это срочники. Очень молодые ребята, в районе 20 лет, которые открыто говорят, что они срочники. Идет поток контрактников, которые потянулись за длинным рублем и подтягиваются в район боевых действий очень жестких, которые сейчас происходят на линии фронта в районе Бахмута-Северска. Подтягиваются ваши боевые буряты. В основном их туда сейчас подводят. И части Вагнера. Этих сил и средств, которые есть сейчас на данный момент, не хватает для того, чтобы выполнить задачу какую-то по атакам. Дай бог бы им еще контратаки наши выдержать. Но, тем не менее, в течение, я думаю, недели будет фронт в том месте, в котором стоит задача у Российской Федерации продвинуться. Это район Северска, район Бахмута, где-то на фронте 40 километров. Я думаю, к этому моменту уже подтянутся определенные силы, и дальше уже будем видеть какие-то наступательные действия более менее. Сейчас на данный момент на всем протяжении линии фронта 1400 километров идет обмен ударами в основном. Где-то около 5 частей, на 5 частей фронт разделен. Район Херсона, в основном украинские войска проводят контрнаступательные действия. На фронте от Васильевки, грубо от Запорожья до Волновахи, до Донецка, это южный фронт, он очень рыхлый. Там просто идут
Роман, можно я немножко уточню свой вопрос и, по поводу последних событий? После недавних ударов по Часовому Яру, по Виннице и другим городам, многие украинцы задают вопрос, может ли вообще украинская противовоздушная оборона что-то противопоставить таким атакам?
Да, украинская противоракетная оборона. Есть два уровня обороны. Есть противовоздушная оборона и противоракетная. Украинская противоракетная оборона, конечно, слабенькая, но тем не менее сейчас ПВО перенацелено в основном на работу по противоракет. Подтягиваются комплексы более-менее новые. Нам наши товарищи западные обещают на Самсы, ИРИС-Т. Но на данный момент мы имеем практически только старые советские комплексы, которые перехватывают в основном, ну, около половины ракет, это уже на данный момент точно. Наша авиация поднялась, начала работать авиация против ракет. И довольно-таки успешно. МиГ-29, Су-27 уже с взаимодействием с командными пунктами наземными уже перехватывают в том числе и ракеты. Ракеты легко перехватывать, допустим, дозвуковые, но легко-нелегко, но тем не менее перехватываются дозвуковые ракеты в основном. Это ХАС-1. Очень сложно перехватываются низколетящие скоростные ракеты. Это пока есть эта проблема. Но тем не менее будем ее решать. Но пока
насколько
где-то около половины ракет.
Роман, насколько серьезно изменили ситуацию на фронте «Хаймерсы»? Нет ли некой бравады со стороны отдельных военных экспертов, которые уверены, что склады разгромлены, противник обессилен и стрелять ему нечем?
«Хаймерсы» значительно, эффект от них, от их применения значительный, но он просто не прямой. Работа «Хаймерсов» по складам в глубине российских войск приносит эффект через несколько дней. Вот, допустим, сейчас мы его видим. То есть те склады, которые были практически вынесены 2-3-4 дня назад, вот там в течение недели, только сейчас закончилось на нуле эти самые, закончились боеприпасы у российских войск, и сейчас уменьшилась плотность стрельбы. Но с таким количеством «Хаймерсов», которые сейчас у нас есть, чуть больше десятка, коренного перелома, конечно, не произошло. Российские, это мы только «Хаймерсами», вот этими практически несколькими батареями, поломали логистику. Логистику поломали, пришлось российским войскам просто склады переносить очень глубоко, практически уже с ракетами, которые 140 километров у нас летят «Хаймерсами». Им пришлось переносить склады где-то за 150-200 километров. Здесь, на самом деле, представляете, логистика, довозка и доставка оборудования и боекомплекта на передний край растянулась и уменьшилась. Но, тем не менее, в ближайшее время эти вопросы, я думаю, Российская Федерация решит увеличением количества машин, каких-то логистических приемов. И, в принципе, мы опять увидим определенный момент, связанный с увеличением количества обстрелов.
Роман, в продолжении этой же темы очень много разговоров по поводу артиллерийской системы МЛРС. Чем она отличается от «Хаймерсов» и почему на нее большие надежды?
Ну, это примерно такая же система. «Хаймерс» — это пакет ракет, 6 ракет, которые на трехосном грузовике. Она просто мобильная. Но там всего лишь 6 ракет. МЛРС – это система из 2 пакетов по 6 ракет, но она на гусеничной тяге, она меньше мобильная. То бишь, исходя из задач, которые будут им поставлены, допустим, тот же МЛРС, будет поставлена задача какой-то узкий сектор нападения или обороны держать, она будет выполнять свою задачу. «Хаймерс», он выполняет задачу передвижения в основном по ракадным дорогам, это дорогам вдоль линии фронта, стрельбы ухода, он просто более мобильный. А в принципе это две одинаковые системы, просто МЛРС, у нее в два раза больше пакет, который он может нести одномоментно.
Роман, в своих эфирах вы говорите, что если США дадут Украине ракеты «Томагавк», то Россия больше не посмеет обстреливать украинские территории. Это оружие вообще кому-нибудь раньше давали?
Это оружие стоит на боевом дежурстве в странах НАТО. Оно есть практически в любой стране НАТО, но практически в большинстве стран НАТО. Управляется оно с единого центра натовского, потому это оружие не будет применяться без согласования с этим центром. Сами ракеты «Томагавк» — это примерно аналог российских дальних ракет 2-2,5 тысячи километров. То есть это высокоточная ракета, она может точно направляться, у нее КВО в районе 10 метров, заряд, который она несет, достаточен для нанесения огневого поражения по тем целям, которые будет им поставлена этой ракетой. Но эта ракета в основном паритетная, она не для того, чтобы наносить... Украинскими войсками она не будет использоваться для нанесения ударов, какие сейчас наносят российские ракеты по Украине.
Роман, скажите...
Просто наличие этого оружия будет сдерживать Российскую Федерацию в ее стремлении нанести поражение украинским городам.
Мы много сегодня говорили о «Хаймерсах» и другую систему. А чем вы объясните... тот момент, что российская армия продолжает наступление, несмотря на то, что там часть складов разгромлены?
Российская армия продолжает наступление на очень узкой линии фронта в районе 40 километров. Это та линия фронта, которую можно экстраполировать на Северодонецк, Лисичанск. То есть сейчас эта линия фронта чуть уменьшилась до раза в два. И сейчас проходит от Бахмута до Северска. Движение российских войск именно на этом направлении, оно обусловлено выходом на водозабор. Это искусственный канал, который построен несколько десятков лет назад, еще при Советском Союзе. Начинается он в районе Славянска, это Райгорода. Идет через Часовьяр и выходит через Торецк, Восточное Торецк, на Горловку. Этот водозабор примерно такой же самый по важности канал, какой, допустим, из Новой Каховки питает Крым. Без этой воды Донбасс практически обезвожен. Сейчас оккупационные власти Донецка располагают максимум несколькими озерами в районе Донецка, и то в основном дамбового плана. Сейчас поднимают воду с Ханжонковского водохранилища, очень малого, но тем не менее поднимают наверх в район Донецка, на Верхнюю Кальмиевскую, оттуда будут как-то питать воду. Но у них все равно задача стоит выйти на этот водозабор, потому только в этом месте производятся какие-то силовые действия. Пока весь остальной фронт практически обменивается ударами, и все.
Роман, у меня последний вопрос, если можно, короткий ответ. Дадут ли американцы самолеты украинским ВВС, без которых сложно идти в контрнаступление?
F-15 и F-16 заложены в передаче по ленд-лизу, и сейчас уже решается вопрос по обучение летного состава украинских вооруженных сил полетом на этих самолетах F-15 и F-16. 100 миллионов уже забивается в бюджет Соединенных Штатов Америки под эти цели.
Роман, спасибо вам большое за подробную беседу. Моим гостем был военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Роман Цветан. О преследовании оппозиционеров в России мы поговорим после того, как напомним вам про основные события недели.
Россия нанесла ракетный удар по центру украинского города Винница. Это случилось 14 июля. Погибли 23 человека, среди них дети, девочка 4 и мальчики 7 и 8 лет. Еще 82 человека, в том числе дети, раненые. После ракетного удара по Виннице 4 человека считаются пропавшими без вести. Российский снаряд попал в дом офицеров. В здании располагались медицинский центр, отделение банка, студия звукозаписи и детские кружки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот удар терактом, а Россию в который раз страной-террористом.
Если бы кто-то нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или в Дрездене, не дай бог, то как бы это назвали? Разве не терроризмом? После этого ни у кого не может быть ни одного сомнения, что как можно скорее необходим специальный трибунал по российской агрессии против Украины.
В Минобороны России заявили, что нанесли высокоточный удар по украинским военным и их иностранным партнерам.
В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи вооруженным силам Украины очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены.
Журналисты, работавшие на месте обстрела, не нашли свидетелей и доказательств того, что в доме офицеров находились украинские военные. Всего за один день, 13 июля, президент России подписал более 100 законов. Некоторые из них касаются войны в Украине, понятия гостайны и общения с иностранцами и зарубежными организациями. Отныне объявить иностранным агентом можно любого россиянина, который находится под иностранным влиянием. Что это за влияние, не уточняется. Согласно поправкам в Уголовный кодекс, за призывы против безопасности России теперь дают от 2 до 4 лет тюрьмы. За нарушение требований по защите гостайны от 3 до 4 лет. За конфиденциальное сотрудничество с иностранной организацией грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, и это еще сравнительно маленькие сроки. До 20 лет заключения можно получить за то, что российские власти посчитают участием в вооруженном конфликте, который противоречит интересам России. Столько же до 20 лет грозит за наемничество, шпионаж и госизмену. При этом понятие госизмены расширено, к ней приравнен переход на сторону противника во время вооруженного конфликта. Еще один новый закон предоставляет гражданским лицам статус ветеранов спецоперации. Это коснется медиков, спасателей, военных корреспондентов и других специалистов, сотрудничающих с российской армией. Также Путин подписал закон о пытках. Они становятся особо тяжким преступлением, за которое можно получить до 12 лет, а если жертва пыток умрет, то до 15 лет лишения свободы. Военные делегации из Украины и России провели переговоры о вывозе украинского зерна из черноморских портов. Встреча при посредничестве турецких военных и ООН прошла 13 июля в Стамбуле. Как пишет Wall Street Journal, стороны договорились о прекращении огня в границах морского коридора и частичном разминировании акватории. По информации источников издания, зерно может вывозиться в сопровождении украинских конвоев. Турецкий флот будет проверять пустые суда, следующие в украинские порты. Поскольку российская сторона высказывала предположение, что торговые суда могут использоваться для поставок западных вооружений в Украину. Стороны договорились о новой встрече на будущей неделе. Ранее, 12 июля, ВМС Украины сообщили о возобновлении судоходства по каналу Дунай-Черное море. Впервые с начала полномасштабного российского вторжения на погрузку зерном зашли 8 иностранных судов. Это стало возможно после того, как ВСУ выбили российских военных с острова Змеиный. Джо Байден впервые в должности президента США совершил ближневосточное турне, посетив Израиль, Палестинскую автономию и Саудовскую Аравию. Визит проходил с 14 по 16 июля. Вместе с президентом Израиля Исааком Херцогом и временным премьер-министром Яиром Лапидом они обсудили интеграцию страны на Ближнем Востоке и противодействие ядерной программе Ирана. Байден подтвердил приверженность США безопасности Израиля, включая партнерство по передовым оборонительным системам. Американский президент также встретился с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом и выразил уверенность, что потепление в отношениях Израиля с арабским миром может привести к переговорам между израильтянами и палестинцами. Речь идет о двух независимых государствах для двух народов. Из Израиля президентский борт Байдена вылетел в Саудовскую Аравию. Лидер США приветствовал ее решение открыть воздушное пространство для гражданских полетов в Израиль и из него. Воздушного сообщения не было на протяжении всей истории арабо-израильского конфликта. Как ранее заявлял Байден, поездка в Саудовскую Саудовскую Аравию – важный шаг в противостоянии с Россией и Китаем. Президент США отмечал, что энергоресурсы саудитов жизненно необходимы в качестве альтернативы российскому сырью. Визит Байдена на Ближний Восток проходил на фоне 9% годовой инфляции в США. Ее рост вызван резким подорожанием энергоресурсов. Американский президент надеялся убедить страны Персидского залива нарастить добычу нефти.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против политика Леонида Гозмана за неуведомление о получении второго гражданства. 15 июля политика задержали и доставили на допрос. Израильское гражданство Гозман получил в 2018 году, а уведомил только в 2019. Дело же возбудили лишь в апреле 2022, что сам Гозман расценивает как намек на необходимость покинуть страну. На этой же неделе суд в Краснодаре отправил в колонию политика Андрея Пивоварова, а суд в Москве под арест политика Илью Яшина. Подробнее расскажет Иван Воронин.
Привет.
Вину не признал. Хотел, чтобы страна развивалась по демократическому пути. Цитируют соратники Андрея Пивоварова, бывшего исполнительного директора «Открытой России», приговор Ленинского суда города Краснодара 15 июля по делу о руководстве нежелательной организации. Нежелательной российские власти считают британскую Open Russia. Российское движение априори не может быть признано нежелательным. Но и оно самоликвидировалось еще до возбуждения уголовного дела против Пивоварова.
Нет никакой нежелательной «Открытой России». Есть российские организации, а выдуманные британских просто не существует. Обвинение просто взяла экспертизу, налепила каких-то доказательств, на основании этого сделала уголовное дело. Ничего, кроме политической мотивации и политической изоляции, у меня здесь не было. Поэтому это чисто месть за активность, месть против гражданского общества. Поэтому, друзья, что мы доказали свою позицию, я и защиту воспроизводили максимального. Понятно, что вопрос в политическом деле решается не юридическими аргументами.
За руководство нежелательной организации обвинение просило 5 лет колонии. Суд назначил 4 и 8 лет запрета на участие в выборах в органы власти. Окончание следствия и судебного процесса Пивоваров ожидал в следственном изоляторе Краснодара больше года. В основе обвинения 30 постов в Фейсбуке, интервью журналистам и искренней переписки, которую в суде предоставил сотрудник телеканала НТВ. Сам он ее якобы получил анонимно от неназванного зрителя. По такой же схеме, с приобщением к делу в качестве вещдока разоблачительной программы НТВ, строили отдельные обвинения по болотному делу.
Вот этот человек приносит следователю некий CD-диск и говорит: смотрите, у меня есть доказательства вины Андрея, совершенно случайно они у меня оказались. Здесь переписка Андрея, мне ее прислал человек. На какую электронную почту? Я не помню, на какую электронную почту. Кто мне передал этот диск? Вы знаете, я тоже не помню. Я его записывал не сам, откуда он у меня оказался, я не знаю. Какие файлы на этом диске? Ну, ребят, я тоже, в принципе, не смотрел, что файлы на этом диске. И следователь говорит: отлично, это же доказательство, давайте возьмем его и приобщим к делу.
Судья в приговоре учла абсолютно все доводы обвинения, а аргументы защиты признала несостоятельными, отмечает Татьяна Усманова, экс-глава предвыборного штаба Андрея Пивоварова. По ее словам, политик морально был готов к обвинительному приговору, не сомневаясь в его политической подоплеке. Защита Пивоварова намерена оспаривать приговор вплоть до Верховного суда.
С окончанием рабочего...
Уголовное дело против московского политика Ильи Яшина возбудили за несколько часов до его недавнего административного ареста. Яшина обвиняют в распространении заведомо ложной информации о российской армии. Речь, в частности, об эфире Яшина на YouTube в апреле, где он рассказывал об убийствах мирных жителей в украинской Буче. В ходатайстве о заключении меня под стражу сказано: Яшин своими выступлениями нанес ущерб России. Чушь. Своими выступлениями я защищал Россию. Такое заявление политика появилось в его социальных сетях 13 июля, вскоре после решения суда об аресте.
Яшин мне звонил из спецприемника как раз в день, когда он должен был выйти. Он был спокоен, как всегда. Он спрашивал, не про себя рассказывал, он спрашивал подробности того, как меня сняли с выборов, спрашивал, зарегистрировали ли остальную команду, спрашивал там, что в других районах, каких кандидатов зарегистрировали. То есть он, как всегда, был спокоен, сконцентрирован. Вот мы несколько раз созванивались, пока он был в спецприемнике, вот, и он вот всегда, то есть ему интересовало то, что происходит, он старался быть в курсе, вот, и даже так вот он пошутил, ну, говорит, если все нормально будет, значит, может быть, мы с тобой на следующий день созвонимся, уже нормально поговорим. То есть бодрость духа, и, насколько я понял по отзывам из суда вчерашнего, то он бодрость духа не теряет, и это самое главное.
Муниципальный депутат Константин Генкаускас обратился в суд с письменным поручением за Илью Яшина вместе с другими московскими муниципальными депутатами и членами регионального парламента, а также с музыкантом Юрием Шевчуком и нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым. Просьбу защиты о домашнем аресте суд отклонил, а само заседание по мере пресечения и вовсе слушалось в закрытом режиме по требованию обвинения, цитирую, «в целях неразглашения государственной и иной охраняемой законом тайны». Несмотря на их обилие, инструментов для борьбы с оппозиционными политиками и активистами стало больше. На этой неделе вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за участие в вооруженном конфликте не в интересах России, за тайное сотрудничество с иностранцами, публичные призывы против безопасности России, нарушение требований по защите гостайны, например, при выезде за границу, и неоднократную пропаганду экстремизма через демонстрацию символики, например, структур Навального.
О непрекращающихся репрессиях в отношении оппозиционеров и о протестных настроениях в России я побеседовал с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, я вас приветствую. Арест Ильи Яшина, 7 лет тюрьмы муниципальному депутату Алексею Горинову, 4 года Андрею Пивоварову. Маховик репрессий уже на пике?
Ну, репрессии будут ужесточаться, потому что у режима, строго говоря, других вариантов сейчас не осталось. Борьбу за общественное мнение режим проиграл. Только за последний месяц, с мая по июнь, одобрение деятельности Путина, показатель доверия Путину вот в открытом вопросе, как его замеряет Левада-центр, это то, чему можно верить. Сейчас большая часть социологии просто верить невозможно. Но вот в этом опросе этот показатель упал на 8 процентных пунктов с 43 до 35. Да? И есть еще ряд косвенных индикаторов, например, утечки данных опросов в ЦИОМ, которые произошли в «Медузе» и так далее. Они указывают на то, что схватку за общественное мнение власти уверенно проигрывает. И в этой ситуации, когда протест усиливается и в любую минуту он может выплеснуть на улицу, единственное, что остается властям, обезглавить оппозицию в надежде на то, что протестующие будут действовать неэффективно, не скоординированно, соответственно, ущерб режиму будет нанесен минимальный.
Почему Кремль решил посадить Яшина? Чересчур много говорит?
На самом деле, из тех лидеров оппозиции, кто остались сейчас в России, Яшин был, пожалуй, самым эффективным коммуникатором. Аудитория у него росла, и в условиях отсутствия в поле Навального Яшин стал, пожалуй, самой яркой фигурой российской оппозиции. Он, в принципе, уже начиная с 2019 года, социология показывала, стал узнаваемым в масштабах всей России. Вот в 2019 году московские протесты, когда начались, он вышел за пределы московского политика, он стал, в принципе, политической фигурой федерального масштаба. Собственно говоря, потому власти его и долгое время не хотели арестовывать, не хотели сажать, потому что они понимали, что это будет способствовать его дальнейшей раскрутке, дальнейшей капитализации. Но сейчас в ситуации, когда уже, приперло, у них просто не осталось другого выхода. То есть они уже сейчас не какую-то идеальную стратегию реализуют, а просто затыкают дыры, что называется. Вот here and now, здесь и сейчас надо сделать обезглавить оппозицию. Поэтому бог с ним, что будет дальше, черт с ним, пусть он там, его популярность растет, но вот чтобы сейчас он из информационного пространства исчез. Вот и все.
Вы несколько опередили мой вопрос. Приведу вашу цитату. В России растут предпосылки для революции, но государство может их погасить. Скажите, из какого ссора могут вырасти цветы революции, когда все зачищено?
Строго говоря, ведь революция вырастает из противоречий. Революцию вовсе не обязательно готовят профессиональные революционеры. Да, российская революция 17-го года в значительной степени выросла из деятельности профессиональных революционных групп, профессиональных политиков, да, и поэтому нам может казаться, что революция, вот глядя на наш опыт, да, российский, что революция там без революционеров не бывает. А на самом деле возьмите какую-нибудь синьхайскую, китайскую революцию, мексиканскую революцию, даже в значительной степени великую французскую революцию, да. Они не были, в принципе, подготовлены кем-то, они в значительной степени были спонтанными, и выросли просто из противоречий социальных между большими общественными группами. То есть какие-то старые группы чувствовали, что они не представлены во власти, и политизировались, добивались того, чтобы власть их признала. Да? И у нас эти же противоречия объективно существуют, поэтому как ты не зачищай, ты будешь убирать Яшина, Навального и так далее, и так далее. Будут вырастать новые и новые поколения, и в какой-то момент режим не выдержит и осядет.
Аббас, раз вы любите ссылаться на исторические примеры, приведу иные аналогии из событий последних 30 лет. В России глубинный народ не выходит на протесты. Даже возмущенные шахтеры штучно трясли касками на Горбатом мосту во времена дефолта. Правда, один раз перекрыли Транссиб. Но ничего похожего на польскую солидарность, которая все-таки снесла власть коммунистов в стране, не было. Откуда у вас такой оптимизм?
Польский опыт действительно интересный и в значительной степени уникальный, потому что значит, многие другие революции, в том числе и наша революция 17-го года, и то, что случилось во всех других социалистических странах в 89-м году, как раз не предполагал участие, массового участия пролетариев, рабочего класса и вообще глубинного, что называется, народа, да, в свержении этой власти. Глубинному народу достаточно просто не встать на сторону власти, а сейчас все в ту сторону и движется, рейтинги власти падают и в глубинном народе. То есть ему достаточно просто остаться в стороне, и тогда власть снесут, собственно говоря, элиты, городская интеллигенция, студенты. Вот. И поэтому далеко не каждая революция делается, вот, строго говоря, в соответствии с учебниками марксизма, да, там, пролетариатом и крестьянством. Глубинный народ может остаться и в стороне.
Все-таки продолжу тему протестов. Экономическая ситуация достаточно стабильна. Массовой безработицы нет. В отдельных сферах, в частности, автомобилестроении, проблемы есть. Но иные производства на плаву. Радиоаппаратура, пищевая отрасль, строительные материалы. По всем этим опциям экономика в плюсе. У людей панических настроений нет. Откуда взяться протесту?
Пока их нет, но в целом ведь я и не говорю, что революция случится завтра. Я с самого первого дня, когда прогнозов о том, что уже осенью все рухнет, говорил, что с моей точки зрения запаса прочности у режима хватит до как минимум до 2024 года. Вот этот 2024 год, выборы, перевыборы Путина, вот это действительно будет таким опасным моментом для режима. Он его может тоже проскочить, но, в принципе, уже может и поскользнуться. Вот до этого времени экономика будет падать, ухудшаться. Это говорят, ну, даже такие, то есть Минэкономразвитие, Центробанк, там, самые лояльные экономисты, все говорят, что рост будет, что называется, отрицательным. Поэтому будут растущие цены, будут дефицит на рынках, там, ну, например, на рынке лекарств, да, связанных с санкциями, будет остановка предприятий, поэтому безработица, может быть, не будет тотально повсюду, но будут точки вот в моногородах, например, где все это будет происходить. И вот все это и будет постепенно разрушать базу властей. И вот ближе к 2024 году, когда полулегитимный Путин захочет переизбраться, и это взорвет ситуацию, вот эти две вещи сложатся, вот эти экономические мытарства, так сказать, людей, да, деградирующая социальная среда и недовольство политическое. То есть экономические и политические факторы сойдутся в одной точке.
Что из подписанных на днях президентом России репрессивных законов вы считаете наиболее опасным для инакомыслящих? Закон об измене родине, об иностранных агентах или другие?
А слушайте, вот я не хотел бы, вот извините за выражение, в сортах дерьма разбираться. На самом деле ведь это все инструмент, ну, понимаете, право в России – это инструмент в руках правоприменителя, да? И что конкретно по отношению к кому захочет применить следователь, ну, строго говоря, это важно для самого человека, против которого это будет направлено, да? Да и на самом деле и для него не важно. Что, Яшину важно, по какой вот статье посадят? Ну, то есть понятно, что дадут лет 7, 8, 9, там, не знаю, вот так, да? И как это будет называться, там, иноагентство или дискредитация армии, там, или государственная измена, или вредительство, сейчас они еще пытаются вернуть, вот. Ну, это тоже не важно. А тем более это не важно с точки зрения общеполитической. Есть факты репрессий, да, а юридическая составляющая, она важна для вот этих крючкотворцев, для прокуроров, для следователей, так сказать. Понимаете? То есть тут право надо отделять от политической составляющей. То есть в целом мы имеем репрессивный режим, репрессии ужесточаются, общество этим недовольно. Вот это очень важный фактор. Даже сторонники властей этим довольны. Если вы посмотрите на приговор Горинову, то увидите, что сюжетов на федеральных телеканалах по этому поводу не было. Они чем угодно хвастаются, а вот, значит, арестом Горинова, посадкой Горинова хвастаться не стали. Они знают, что их собственной базе, их собственному избирателю это не нравится.
Аббас, давайте конкретно. Генпрокуратура признала работу Bellingcat и Insider нежелательной. Означает ли это, что если вы напишете статью для этих изданий, вас привлекут по уголовной статье?
Ну, слушайте, это от прокурора будет зависеть. Ну, захотят, привлекут, не захотят, не привлекут. Поэтому вот поймите еще раз, мне все равно, за что меня привлекут. Да? Я понимаю, что решения о моей судьбе будут принимать и также и о Bellingcat или об инсайдере будут принимать люди, исходя из соображений политической целесообразности. В достаточной ли степени я стал для них опасен, чтобы можно было раскрутить меня с помощью репрессий? Потому что они понимают, что репрессии в отношении любого оппозиционера способствуют его раскрутке в оппозиционной среде. То есть они мне там, да, или инсайдеру там добавят аудитории только. Да, как сейчас они добавили аудиторию, значит, Яшину, да, или Горинову. И поэтому они примут решение, исходя из соображений политической целесообразности, а вовсе не из тех соображений, вот, о которых вы говорите, не из юридических соображений, понимаете?
Скажите, остались ли в окружении Путина люди, способные открыто высказываться за прекращение войны? Или, как рассказывает писатель-историк Борис Акунин, при китайском императоре только евнухи могут сделать карьеру, но на протест они, конечно же, не способны.
По мере ослабления Путина шанс на этот, на то, что элиты выступят против, возрастает. Да? И единственное, что их сейчас удерживает, то есть подавляющее большинство элит совершенно недовольны происходящим. В приватных разговорах по поводу Путина, ну, они ну, уже не просто ругаются, они матерятся. Да? Старик совсем сошел с ума. Это очень мягкая характеристика. И любой, кто общается с представителями российского истеблишмента, вам это скажет, я абсолютно уверен, вам говорю, я сам это множество раз слышал в приватных разговорах. Но от приватных кухонных разговоров до политического действия, конечно, большая дистанция. И что мешает вот эту дистанцию преодолеть? Страх. Они боятся путинских репрессий. Как только они почувствуют, что Путин в достаточной степени ослабел, чтобы можно было критиковать его открыто, или можно было прийти к нему со словами «Государь, отставка неизбежна», эта фраза, произнесенная значит, Николаю II делегации Государственной Думы вот, в феврале 2017 года. Значит, они эту фразу произнесут. Они придут к нему, они начнут сговариваться за его спиной, формировать коалиции и так далее, и так далее. Путин, безусловно, слабеет. Побед на поле боя не видно, с экономикой все большие проблемы, рейтинги падают. Поэтому это вопрос времени. Вы меня спросили, остались ли на настоящий момент их, ну, то есть, как бы получается, что раньше они были, а сейчас вроде как их нет, остались ли они. На самом деле вопрос надо ставить не так, когда они появятся, понимаете? То есть это, в будущем это обязательно произойдет. Вчера этого не было, сегодня этого нет, завтра, может, этого не будет, послезавтра это будет обязательно.
Как долго общество готово жить в состоянии войны?
Ну, я думаю, что... Ну, год еще, может быть, протянет, но, значит, эрозия социальной базы режима будет ускоряться. То есть вот сейчас, до настоящего момента, я думаю, что, значит, количественный состав, вот количество людей, которые поддержали войну, не сильно уменьшилось. Вот если оно было в начале войны где-то 55-60%, процентов, то сейчас оно снизилось ну, буквально там, процент на 3-4, думаю, 5 максимум, не больше. Вот, тоже, точно так же количество противников войны, которое вначале было 30, ну, сейчас выросло, может быть, максимум до 35, может, там, до 33. То есть люди, заняв позицию за войну или против войны в начале войны, пока до сих пор этой позиции придерживаются. Но эрозия внутри у сторонников войны, конечно, идет, потому что побед, во-первых, не видно, да, и приходится, ну, как-то объяснять себе происходящее, Ну, если мы такие правые, и если наша армия такая сильная, то почему мы до сих пор не в Киеве? Почему там топчемся, значит, и радуемся, когда какой-нибудь Северодонецк захватили там? Да, хотя мы должны были через 3 недели после начала войны уже там покрещать, так сказать, на белых конях. Ну, вот. И объяснения этому нет, да, и это, конечно, деморализует их. Да? И от этой деморализации там один шаг до антивоенной позиции. Этот шаг уже начался, я сказал, что ну, 3-4%, как бы, наверное, уже отпали от базы войны, да? но это пока не сильный показатель. Такой. Ну, то есть чуть больше, чем стат-погрешность. Но вот чем дальше, тем больше этот процесс будет ускоряться. И когда мы говорим о том, что общество в целом, да, там еще год продержится, надо понимать, что этот год будет сопровождаться постоянным уменьшением числа сторонников войны и укреплением позиции антивоенного лагеря.
Туристическая отрасль восстанавливается после ковидных ограничений. Цены растут, чтобы компенсировать убытки последних 2 лет. Особенно, как оказалось, подорожали курорты для россиян. Даже несмотря на новый курс рубля, поехать в отпуск из России в этом году почти вдвое дороже. За что россиянам придется переплачивать, разбирался мой коллега Артем Радыгин.
Да, будет время, когда нет пленарных заседаний. Поэтому можно совершенно спокойно, причем оформив командировку, без, соответственно, пропусков посещений зала Государственной Думы, где принимаются, обсуждаются законы, поехать в ЛНР, ДЛНР.
Володин предложил депутатам провести отпуска на Донбассе, съездить на оккупированные российскими войсками территории, пообщаться с людьми, решить проблемы с поставками еды и оружия. Если вам депутатский отпуск не подходит, то придется раскошелиться. Улететь из России теперь особенно дорого. Но даже отдохнуть на российских курортах бюджетно не получится. По данным отчета срочно.ру, российского аналога Букинга и Airbnb, аренда жилья в курортных городах России подорожала до 40%. Отели тоже подорожали. В Ростуризме об этом предупреждали, но уверяли, что рост цен будет не выше инфляции, то есть до 20%. Смотрим отели. 6 ночей через месяц. Начнем с дешевых. 3 звезды, только завтраки. 40 тысяч. Это прошлый год. В этом году тот же набор уже 54. Цена выросла на 38%. Берем выше. 4 звезды. Возле моря все включено. Номер стандартный. 123,5 тысячи рублей. Это годом ранее. Сейчас этот же номер стоит 245 тысяч. Это на 122 тысячи или на 50% дороже. Отели объясняют новые ценники ростом цен на продукты и расходники. Почему отдых подорожал больше, чем на треть, не понимает и антимонопольная служба. Еще в марте она уведомляла туроператоров о, цитата, «недопустимости необоснованного роста цен». А что с отдыхом за границей? По данным исследования Corporate Travel Community, цены на номера в отелях в этом году в среднем по миру вырастут на 13%. Так, рынок восстанавливается после падения цен и больших скидок во время пандемии. Отдых в Турции, Египте, Тунисе, по данным Ассоциации туроператоров России, подорожал на 80%. В основном цены растут из-за перелетов. Самые загруженные направления полетов из России – Турция и Арабские Эмираты. Там все, кто не едет в Турцию или Эмираты, пересаживаются и летят дальше. Полететь через месяц в Анкару стоит 60 тысяч рублей, в Стамбул – около 30. А если потом отправиться, например, в Барселону, то добавьте еще 40. За 20 тысяч можно от Стамбула добраться до Кипра. Там традиционно около 1/4 туристов из России, но в этом году из-за санкций статистика поменяется. Но финансовой катастрофы не будет. Обычно туристы из России едут на Кипр по путевкам, с которых местные отели получают не очень много.
Мы говорим о потере дохода в размере до 600 миллионов евро. Это большая сумма, но с точки зрения общих доходов влияние на нашу индустрию туризма будет небольшое. Причина в том, что большинство туристов из России приезжали по турпакетам, и получается, что туристы из России в день тратят меньше, чем туристы из других стран.
Перелет до столицы Арабских Эмиратов для одного человека будет дороже 50 тысяч рублей. Оттуда можно полететь на Мальдивы. Это будет еще 50. На Мальдивах отдых по сравнению с прошлым годом почти не подорожал. За 120 тысяч рублей летом 2021 можно было оплатить неделю полного пансиона на двух человек. Сейчас такой же номер в том же самом отеле стоит 135 тысяч. Разница терпимая. Но это цена без перелета. С перелетом такой отдых уже получится дороже 300 тысяч рублей. Завлечь к себе российских туристов пытается Египет. Правительство страны выделило авиакомпаниям субсидии на топливо для полетов в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В последние два города египетские перевозчики пока не летают. Это только в планах. Также в планах привлечь лоукостера для перевозок из Турции. Оттуда, по мнению египетских чиновников, можно возить украинцев и русских.
С помощью тех предложений, которые мы делаем, мы уверены, что сможем компенсировать потери, которые мы несем от утраты этих двух рынков.
Способы добраться до курорта будут. Вопрос только в цене. А прогнозы совсем не оптимистичные. Топливо дорожает, от этого растут цены на перелет. Даже лоукостерам приходится поднимать цены. Компании Ryanair, EasyJet, Wizz Air уже объявили, что билеты подорожают на 10-20%. Как минимум до 2025 года. А цены на услуги российских авиакомпаний, по данным Росстата, уже выросли за 20%. И это только на внутренние перевозки. Улететь из страны уже на 40% дороже.
С нами на связи экономист Татьяна Михайлова. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой вопрос. Отпускной сезон в разгаре. Планируете ли вы этим летом отдыхать за границей?
Я уже побывала за границей. Ну, скорее по делам, чем ради отдыха. Больше не планирую.
Чем вы объясняете рост цен на гостиничные услуги в России больше, чем на треть? Сами владельцы отелей новые ценники объясняют ростом цен на продукты и расходники. У антимонопольного комитета нет объяснений на этот счет.
Естественным образом, поскольку люди не могут уехать отдыхать за границу, то конкуренция со стороны заграничных отелей, заграничных туроператоров, которые вывозили людей за границу, теперь у наших отечественных отелей снизилось. Потому что не каждый может себе позволить перелеты, как мы только что видели в сюжете. И поэтому, конечно же, спрос на отечественные размещения, спрос на отечественные отели вырос, и сообразно спросу поднялись и цены. Это законы рынка.
Татьяна, некоторые эксперты пугают, что основные проблемы в экономике начнутся осенью. Увеличится безработица, вырастут цены на продукты и услуги. Стоит ли ожидать каких-то кардинальных перемен в худшую сторону?
Кардинальных перемен не будет в силу специфики вот этого вот кризиса, который вызван санкциями. Никаких кардинальных вещей происходить больше уже не будет. Будет происходить медленная перестройка экономики, многие уже экономисты об этом говорили много раз, в сторону технологической деградации и перестройки, скажем так, структурной. Некоторые отрасли сильно пострадают, другие отрасли, возможно, даже выиграют из-за отсутствия конкуренции. Но в целом отраслевая структура экономики будет перестраиваться, и технологический уровень, технологии, которые мы используем, тоже будут перестраиваться в сторону, скорее, примитивизации.
Совершенно новое назначение. Теперь в России еще один вице-премьер Денис Мантуров. И он призвал к повороту от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета. Вы что-нибудь поняли в этом?
У нас сейчас в стране нет никакого выхода, кроме как пытаться как-то продолжать жить в условиях технологического условно-суверенитета, если в кавычках можно сказать. Просто потому, что импорт, высокотехнологичный импорт нам недоступен сейчас. На нас наложили санкции, или скорее даже не совсем... Это не совсем формальные санкции, это скорее бойкот импортный. И действительно, в этих условиях у нас есть два выхода. Первое — это заменить источники вот тех импортных компонентов, материалов, которые мы раньше закупали, купить у кого-то другого что-то похожее, либо сделать самим. Вот. Но, естественно, технологий, чтобы сделать все самим, у нас нет, и придется их как-то изобретать или каким-то образом менять составляющие, менять технологические процессы, менять спектр выпускаемой продукции. Вот. Ну и, конечно же, это будет в сторону упрощения, а не усложнения. Вот это и есть составляющая вот этого, не знаю, скорее, направления, да.
Ну вот ваш коллега Константин Сонин назвал это примитивизацией экономики. Наверное, это вот...
Так и есть.
Да. Скажите, а грозит ли России экономическая самоизоляция и каковы будут ее последствия?
Вот хорошее слово «грозит». Экономическая самоизоляция – это не то, к чему нужно стремиться. Да? Самостоятельность в производстве, чего бы то ни было, это не то, к чему страны в современной экономике стремятся. Это именно то, что может грозить нам. Да? Это нежелательная ситуация. Потому что вот в силу глобализации, в силу разделения труда в современной экономике мы можем произвести лучше, дешевле, больше и качественнее продукцию, если мы используем международную кооперацию для этого. Если мы ее вынужденно не используем, у нас просто будет получаться хуже. И ничего хорошего в этом нет.
Давайте обратимся или, скажем, ответим на вопросы наших потребителей. Вот рост цен на продукты и товары широкого потребления после резкого всплеска в первые месяцы войны фактически остановился, а местами снизился, к примеру, на сезонные продукты питания. Произошла ли психологическая адаптация населения к новой ситуации, к новым ценам?
Вот это вот очень интересно, потому что среди профессионального сообщества экономистов прогнозы очень нерадужные. То есть все экономисты бьют тревогу о том, что нас ожидает длительный спад и вот длительное движение к примитивизации экономики, которое, конечно же, будет сопровождаться снижением уровня жизни в абсолютных даже терминах, не только по сравнению с другими странами. Мы не только будем отставать, мы будем еще и, в принципе, терять уровень жизни в будущем. Но если посмотреть на опросы общественного мнения, то люди настроены гораздо более оптимистично. И то ли еще общественность в среднем не понимает того, что нас ждет, и не только общественность, но и бизнес-сообщество тоже. То ли они ожидали, что будет, то есть бизнес-сообщество ожидало, что будет хуже, но они нашли какие-то способы выжить в этой ситуации, поэтому у них оптимизм. Вот у меня пока нету адекватного, наверное, объяснения этому феномену, но вот у нас есть пока разрыв между общественным мнением и мнением профессиональных экономистов.
Скажите, возможно ли катастрофа на ипотечном рынке? Люди теряют работу, им нечем платить за кредиты. Что будет с их долгами? Конфискация имущества?
Так, во-первых, да, это может быть проблемой, поскольку мы уже видим снижение реальных доходов, оно уже существенно, достаточно. Вот, да, несмотря на то, что основная доля снижения реальных доходов граждан будет еще нарастать. Вот, мы ожидаем, что она будет нарастать еще с осенними месяцами. Но мы уже видим снижение реальных доходов. Это значит, что какие-то семьи, которые взяли ипотеку, не смогут ее обслуживать. Значит, тут хорошая новость в том, что ипотечные долги, как правило, номинальны. И вот в этом случае домохозяйства могут быть спасены, если начнется инфляция, если начнется монетизация, значит, соответственно, бюджета и рост общего уровня цен и, соответственно, обесценивание рубля и в том числе долгов номинальных выражений. Поэтому вот тут у меня нету однозначного сценария. Если вот будет продолжаться вот такая дефляционная ситуация, как у нас сейчас, то да, действительно будут проблемы в будущем с долгами граждан. Если же все-таки некоторый уровень инфляции будет запущен, то, возможно, эта проблема решится.
У меня последний вопрос. Татьяна, последний вопрос, 20 секунд на ответ. Ваш совет обывателю. Как обеспечить себе запас прочности, если ситуация будет ухудшаться? Соль, сахар, спички и так далее?
Трудно сказать. Да, скорее реальные вещи, которые вы будете использовать. И я бы все-таки посоветовала, наверное, лучше быть должным кому-то, чем если бы должны тебе. Поэтому я бы ипотеку брала вот сейчас. А потом уже разбиралась.
Ну и совсем последний вопрос. Очень короткий ответ. Какие у вас прогнозы по общепиту, где сменились бренды и владельцы? Выживут ли обновленные Макдональдсы, Старбаксы и так далее?
Ну, спрос на общепит будет падать, как и на все услуги. Мы видим это с доходами граждан, он падает. Технологии вот в быстром питании, как в Макдональдсе, конечно, были передовые. Возможно, новые владельцы не смогут точно так же использовать это все, но...
Спасибо большое. Татьяна, спасибо вам большое. Удачи. Моим собеседником была Татьяна Михайлова, экономист. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего доброго.